Мир Божий вам, братья и сестры,
благодарение, слава Господу, что мы можем быть в доме Его.
Итак, я прочитаю текст Священного Писания, и мы помолимся. Мы уже третий раз сегодня будем читать текст, 20 глава Евангелия Матфея, с начала 16 стихов. Евангелие Матфея, с начала 20 глава, 16 стихов. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы здесь целый день стоите праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию, пришедшие первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию, и, получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой зависит от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Твоя благодать, милость Твоя, она продолжает звать в Царство Небесное вот уже тысячелетия. И мы благодарим Тебя, что и в наше время еще этот голос раздается. Еще и сегодня Ты спасаешь так, как Ты спасал много-много веков тому назад. Благодарим Тебя за это. И наша молитва к Тебе, молитва благодарности за то, что Ты и нас призвал в свой виноградник. Мы также, Господи, когда-то праздно топтались в этом мире, не зная, чем заняться, впустую проводили дни наши. Благодарение и слава Тебе, Господи, что Ты нас призвал, что мы теперь дети Твои, незаслуженно не удостоились, Господи, это милость Твоя, благодарим Тебя за это, и поэтому наполни наше сознание благодарением, славословием, превозношением имени Твоего Святого за ту ласку, за ту любовь, которую Ты оказываешь нам, и за это вечернее богослужение, за то, что мы можем быть в присутствии Твоем здесь. Господи, когда-то Давид просил у Тебя, чтобы во все дни жизни пребывать в доме Твоем. Он согласен был день и ночь пребывать в доме Твоем. Господи, возбуди эту жажду сегодня для современного христианства, для которых так трудно дается путь в дом молитвы, зато так легко, а не куда-то в другие места посещаю. Я прошу Тебя, Господи, сделай это для славы Твоего имени. И пусть сегодняшнее наше общение, хотя в малом количестве, но будет общением благодарности Тебе за то, что Ты позволил и благоволил сегодня нас призвать сюда в этот вечер. Я знаю, что у Тебя всегда есть для нас и пища, и работа, и труд, и занятия. Благодарим Тебя за это. Услышь нашу молитву, Господи. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. И за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы третий раз читаем этот текст Священного Писания. Помните, мы в прошлый раз говорили о несправедливости, как некоторые то почитают. Сегодня я хочу сказать о равноправии. То была несправедливость. Равноправие – такое сладкое слово. На протяжении всей истории человечества человечество борется за равноправие, классовое равноправие. То был рабовладельческий строй, не нравилось людям. Стал другой строй, не нравилось людям. Капиталистический строй, не нравилось людям. Наконец пришел долгожданный равноправный строй, социалистический. Оказалось, хуже не придумаешь, еще хуже. Тоже не нравится. Равноправие в семье, равноправие мужчин, женщин. Я вчера в интернете смотрел, и один нашел, вышел, какая была борьба в Америке когда-то за равноправие заработной платы. Оказывалось, что учителя женщины получали в два раза меньше, чем учителя мужчины. Вот. И была борьба за равноправие, и в конце концов добились теперь равноправие одинаковое. Так вот, в духовном смысле, что это такое и в чем оно проявляется? Давайте еще раз вернемся к тому, что сказал наш благословенный Спаситель. Итак, ибо Царство Небесное подобно. Это не значит, что это в действительности, потому что это мы иначе не поймем. То есть Господь говорит нам тем языком, который понятен нам и который может нами быть воспринят. Итак, Царство Небесное – это значит приобретение вечной жизни. Это значит приобретение спасения. Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Если в этом вопросе какая-то дискриминация, если здесь какое-то неравенство, так вот, посмотрите, даже самые падшие грешники, самые падшие, как мы любим их называть, блудники, разбойники, воры, прелюбодеи, мытари, они нашли во Христе Иисусе своего Спасителя в равной степени, без предварительной подготовки. Сегодня для того, чтобы войти, скажем, в какую-то компанию, нужна предварительная подготовка, предварительная. Милыми, для того, чтобы войти в Царствие Божие, нужно исполнить только то, что говорит Господь. Так вот, эти люди, мы читаем на страницах Священного Писания, они получили прощение грехов и дар вечной жизни абсолютно даром на условиях, которые они приняли от самого Господа. Так вот, О чем говорит нам эта притча? Итак, ибо Царство Небесное подобно. Что это означает? Всякий раскаявшийся грешник получает полное прощение грехов и дар вечной жизни. Нигде вы не найдете в Священном Писании, чтобы Господь дал какой-то срок адаптации или еще какой-то срок дал, чтобы посмотреть и сказать: «Хорошо, грешник, ты очень хорошо просишь, хорошо, я согласен, я даю тебе полгода срок, испытательный срок. Выдержишь этот срок, ну тогда посмотрим». Абсолютно нету. «Приходящего ко мне не изгоню вон», так говорит Господь, независимо от национальности, независимо от духовного состояния. Посмотрите, Никодим учитель и самарянка-блудница в равной степени получают спасение, и Никодим, как учитель Израиля, нуждается в спасении, точно так же, как нуждается в этом спасении эта женщина, которая имела столько мужей. Нафанаил и Матфей в равной степени. Матфей был начальник мытарей, Нафанаил, мы читаем, он сидел под смоковницей, размышлял о деле Божьем. В равной степени. Разбойник, который висел на кресте, и Савл, Павел, получают в равной степени спасение. Никто из людей не имеет преимущества в получении спасения. Кто хочет, Христос говорит, итак, кто жаждет, иди ко мне и пей. Пожалуйста, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, без исключения. Спасение получают все, и старые, и молодые, и юноши, и девушки, и бедные, и богатые, и знатные, и незнатные, интеллигенты и презираемые люди в этом мире. Пожалуйста, идите к Господу, никто не имеет преимущества. Преимущество имеет тот, который идет к Господу в покаянии. Он получает спасение. Вера спасающая, дорогие мои, это вера, дающая прощение грехов и дар вечной жизни. Вот что такое вера спасающая. То есть это вера полного повиновения. Люди, которые входят туда, в это Царство Небесное, это люди полной отдачи Господу. Они трудятся для Господа. То есть это не есть обмен или торговля. Нет. Мы не покупаем вечную жизнь, она дается для нас даром. Она не дается с продолжительностью нашей жизни. Нет. Она не дается с продолжительностью посвящения нашего. Разбойник и тот, который в действительности десятилетиями служит Господу с юности, они получают вечную жизнь. Итак, приобретение вечной жизни, равноправие. Где справедливость? Второе, на что обращаю внимание. Итак, 19 глава Евангелия Матфея. «Многие же будут первые, последние, последние первыми». Так вот, это Христос дает объяснение этой притчи. Это и есть контекст этой притчи. Как это может быть? То есть, это есть принцип равенства. Представьте себе, если бы было так, как люди думают, это не было бы равенство. И первые, и последние одинаковые у Господа, они также Ему дороги. Последние, как и первые, также дороги первые, как и последние. И точно так же, в такой же степени Христос за них страдал и умирал, как за первых, так и за последних. Вы знаете, в спорте есть такое выражение. все пересекают финишную ленту в мертвом гите. Если вы когда-то занимались спортом, то вы знаете, что это означает. Люди, которые бегут на финишную, выходят линию, и все пересекают одновременно в мертвом гите. В этом суть притчи. Что это значит? Несмотря на разную продолжительность труда, все получают одинаковую зарплату, то есть жизнь вечную, прощение грехов. По какому принципу? По принципу договора. Хозяин несправедлив? Нет, он щедр. Тогда в чем дело? Дискриминация? Нет. Так почему они не радовались? Потому что зависть. Зависть. Милосердие Божье сегодня для многих раздражение. Да, многие люди слишком высоко ценят свой труд, свое служение. Они слишком высоко думают о себе. Да, они страдают, они переносят какие-то действительности, тяготы и тому подобное. И тут вдруг вместе с ним в равной степени, они говорят, становится человек, который никогда не терпел никаких лишений, никаких скорбей в своей жизни, никаких гонений. Так вот, люди недовольствуют. Почему? Потому что как трудно сегодня человеку согласиться с божественными принципами. Как трудно согласиться даже христианам с Библией, когда Библия учит и наставляет одно. А люди говорят, а что здесь плохого? Сколько сегодня людей, глубоко верующих, которые читают Библию, потом говорят, я не пойму, почему Господь так поступил с этим человеком, с этим народом. Ну что здесь плохого? Он хотел сделать как лучше, а в результате получил проклятие. Ну что плохого сделал Саул? Он лучшее из того, что они приобрели, или вернее взяли в плен, он это лучшее принес для Господа. Что здесь плохого? А плохое в том, что мы входим в Царствие Божие не на основании своих требований и своих размышлений, а мы входим на основании того, что Бог говорит. И нам нужно согласиться с этим. Так вот, хозяин был скупой или нечестен? Нет. Наоборот, он был очень щедр. Он был очень добр, хозяин. Почему? Потому что мы будем дальше говорить. Он не должен был. Он мог без многих из них он мог обойтись. Он просто сочувствовал им и сострадал. Говорит, почему вы праздно стоите весь день? Да потому что нас никто не нанял. Ну хорошо, тогда идите, и то, что надо будет, вам получите. Так вот, дорогие мои, кто радуется сегодня о спасении? А кто недовольствует? Кто радуется, читая Слово Божие? Кто радуется, исполняя Слово Божие? Для кого исполнение Божьих заповедей – это слаще меда и меда сотого? А для других? Писание говорит, какой Христос, таковы и Христовы. Подумайте об этом. Христос никогда не роптал. Наоборот, Он говорит, о, как я томлюсь, чтобы скорее сие совершилось. Моя пища есть творить волю Божию, то есть повиноваться Отцу Своему Небесному. Третье, на что обращаю внимание, суть справедливости и равенства. Бог хозяин виноградника, Бог хозяин этого дома. Виноградник есть Царство Небесное, так мы понимаем. Работники – это те люди, которые получают по милости Божией и по благодати службу к царю или же к хозяину этого виноградника. Рабочий день – это есть жизнь человеческая. Так вот, вечер – это вход в вечность, а динарий – вечная жизнь. Поэтому вечная жизнь не распределяется в соответствии с продолжительностью служения. Кто-то начинает служение с самого раннего возраста, с юности своей, а кто-то в последний момент. «Отче, помяни меня, когда придешь, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Самый последний момент. Апостолы ему только что говорили, вот мы оставили все, что нам будет. Да, в действительности так и случилось. Так вот, место в Царстве Божьем не зарабатывается в соответствии с продолжительностью этого рабочего дня. Так думала мать сынов Завидеевых. Она говорила, Господи, я хочу, чтобы эти два сына мои сели один по правую, другой по левую сторону. Почему? Потому что от юности своей последовали за ним. В Царстве Божьем будут и блудники, и сборщики податей, будут и хромые, и слепые. Правда, они там не будут уже хромыми и слепыми в Царстве Божьем, но они войдут туда. Там будут цари и нищие, там будут пророки и апостолы, там будут мученики, которые в мученичестве своем подтвердили свою веру. И там будут те люди, которые никогда не терпели никаких гонений в своей жизни. Почему, мы не знаем, но они будут там, в Царстве Божьем. Так вот. То есть там будут люди, которые всю свою жизнь служили Господу. И будут люди, которые за мгновение до смерти покаялись. Сказали, Господи, прости. Так вот, почему они будут там? Потому что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Потому что Он хозяин дома. В вечности будут различия? Конечно, будут. Но не об этом притча. Да, в вечности будут большие различия. Одни будут, как светило на тверди небесной сиять, а другие, как звезды. Кто-то в действительности будут иметь золотые венцы на голове своей, а кто-то спасется, как головня из огня. Но это вечная жизнь. Это люди, которые будут в Царстве Божьем. Люди, которым будут прощены грехи. Вот оно что. Четвертое. Спасение – это Божья инициатива. Дорогие мои, как часто люди не понимают, как часто люди приписывают спасение своей воле, свободной воле, как они говорят. Мы откликнулись, а они не откликаются. Дорогие мои, Он ищет. Как мы поем в одном гимне, пастырь добрый ищет овцу заблудшую. Ищет ее. Уже на первой странице Библии мы находим удивительный пример Божьей доброты, Божьего милосердия. Когда Адам согрешил, кто кого искал? Адам побежал к Богу? Нет, он побежал прятаться, а Бог идет и ищет, и взывает, и говорит, Адам, где ты? Адам, где ты? Вот кто кого искал. Не вы меня искали, говорит Господь, а я вас искал.
Он пришел взыскать и спасти Дерими. Это его инициатива. В этом деле последнее слово за Господом. Поэтому, дорогие, когда вы размышляете о спасении, сохрани вас Господь приписать себе хотя бы на иоту какую-то честь или какое-то достоинство в том, что мы спасены. Воздадим Богу славу, прославим Бога за спасение, что это Его инициатива. Почему наши родственники, наши родные, близкие, то же самое, как и мы, слышали Слово Божие, воспитывались одними и теми же родителями, но они ушли в погибель, а мы оказались в Царстве Небесном. Почему? Ему славу воздадим, Его возблагодарим. Так вот, в этом деле последнее слово за Господом. Он есть начальник и совершитель веры нашей. Так мы читаем, взирая на начальника и совершителя веры. Он есть и начальник нашей веры, и совершитель нашей веры. Мы любим Его. Почему, дорогие мои? Потому что Он возлюбил нас. Мы любим друг друга. Почему? Потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. А почему до уверования мы не любили? Потому что мы не были детьми Божьими. Служить Богу – это привилегия. Служить Богу – это честь. Это признак особого Божьего благоволения. Вот в чем заключается Его инициатива. Но Бог дает условия спасения. Мы должны принять Его условия. Он сказал динарий, ни больше, ни меньше. Он установил цену. Кто принимает эти условия, входит в Царство Небесное. Кто не принимает, его проблема. Богатый юноша, хотя он был благочестивым юношей, он также нуждался в спасении, как и нуждался в спасении Корнилий. Но Корнилий вошел в Царствие Божие. Юноша не вошел в Царствие Божие. Почему? Потому что не принял условий Божьих. Он торговался. Люди, нуждающиеся в спасении, начинают торговаться. Сколько раз хозяин дома выходил в виноградник? Сколько раз он выходил? Он даже сказал, я уже говорил, что вы праздно стоите. Бог призывал, Бог призывает, и Бог будет призывать грешников до скончания века. Он их призывает в свое царствие. Не на изнурительный труд, а Он призывает в Царствие. Каким путем, это Он знает. Может, кому-то придется пройти через пламенный огонь костров, может быть, кому-то придется пройти через бурную реку, может быть, другие какие-то. А для некоторых почему-то очень легок этот путь. Но тем не менее, Господь всех призывает. Он призывает тружеников на ниву свою. Почему? Потому что скоро наступит ночь. Вечер – это кончина жизни человеческой. Дорогие мои, день имеет определенное число часов. Ни больше, ни меньше. Сутки имеют определенное число часов. Поэтому пока есть силы, пока есть возможность, используйте это. Используйте. Сколько людей находятся в плачевном состоянии? Почему? Потому что целый день праздно простояли, наступил вечер, и они понимают, что они как головня из огня, а впустую прожито весь день, впустую. Холостую, все лучшие силы, все свои средства, которые бы они могли дать на дело Божие, оно пошло на дьявольское дело. на бесовское дело. Итак, ночь приближается, а ночь – это суд Божий, и суд Божий грядет. Что делали эти работники и виноградники? Они трудились. Интересно. Даже те, кого он ранил, нанял рано поутру, они трудились. До самого последнего часа они трудились. Заметьте, никто из них не сказал, как сегодня говорят: «Я уже столько потрудился, уже я старенький, уже я старенький, пусть уже молодые трудятся». Почему-то мы не находим подобных речей из уст этих людей. Они приняли условия хозяина, и они знали, что они должны трудиться до тех пор, пока день, до тех пор, пока они еще в этом винограднике. Придет хозяин или пошлет ангела своего, который скажет: «Все, кончено», тогда труд прекращается. Поэтому, дорогие мои, в этом мы нигде не видим, чтобы во время труда, во время служения были какие-то недовольства, были какие-то недоразумения. Так вот, спасающая вера – это вера, которая проявляется в труде и служении Богу на ниве Божьей. Вера, которая ничего не приносит, никаких изменений в человеческую жизнь, это не вера Божья. И бесы веруют и трепещут. И эта вера никакого изменения в их жизнь не вносит. Так вот, дорогие мои, спасающая вера – это вера, проявляющаяся в служении. Вот тебе 10 городов управления. Помните, сказал Господь этому слуге. Он трудился. Хозяин сострадателен. Никто нас не нанял. Никому мы не нужны. Дорогие мои, дьявол пользуется этим миром, этими грешниками. Он выжимает с них все соки и потом выбрасывает на свалку, как ненужный материал. Никому не нужны, абсолютно. Кому нужны эти люди погибающие? Никому не нужны. Да, пока они на высоте, пока у них деньги, пока у них бизнес идет, пока они в действительности могут ворочать многими делами здесь, да, перед ними преклоняются, их боятся, их ценят. Но как только они лишаются этого, они становятся беспомощными, никому не нужными людьми. И только Господь говорит: «Придите ко мне». И только Господь говорит: «Что вы праздно стоите? Идите». Хотя уже вечер наступает, хотя уже вы живете на склоне своих лет, Господь говорит: «Я приму вас, идите». Хотя уже все, разбойник прибитый к древу на кресте, все уже. Его часы сочтены, жизнь окончена, но и этого, он говорит, ныне будет со мною в раю. И этому дает. Вот какой наш Господь, дорогие мои, вот чему подобно Царство Небожье. Бог дает все, что обещает, никого не обманывает. Однако Он дает гораздо больше, несравненно больше, чем мы оставляем, чем мы теряем. Посмотрите 29 стих 19 главы, когда ученики спросили: «Вот мы оставили все, что нам будет?» Смотрите, что Господь отвечает. «Итак, всякий, заметьте, без исключения, всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную, милые мои. Царствие Божие несравненно со всеми богатствами этого мира, если их взять все, соединить в одно, то Царство Небесное превосходит. Это превосходит наше разумение. Поэтому, обладая Царством Небесным, мы обладаем абсолютно всем. Почему? Потому что мы Христовы, а Христос наш. И мы всем обладаем. И мы самые богатые люди. Почему? Потому что мы будем вечно в присутствии Господа Иисуса Христа. Последнее, на что обращаю внимание, предупреждение Христа. Серьезное предупреждение. Не ропщите. Не ропщите. Вот оно что. Вы должны согласиться с моим абсолютным суверенитетом, с моей абсолютной властью. Я господин, я управитель, я властелин, он говорит. От того, что он кого-то спасает или не спасает, его слава не уменьшится и не увеличится. Почему? Потому что он пребывает в вечной славе, в вечном сиянии. Там небожители вечно день и ночь, не имея покоя, взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Все небо ликует, все небо торжествует, милыми. И если бы Господь сегодня истребил весь мир и все человечество, его бы слава нисколько бы не уменьшилась бы. Поэтому он предупреждает, и он говорит: не ропщите. Он это делает исключительно из чувства сострадательности. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Никто не может меня заставить, говорит Христос. Я имею власть отдать, имею власть принять эту жизнь. В Царстве Божьем нету места для зависти. В Царство Небесное, а Царство Небесное, как сказал наш благословенный Спаситель, оно внутрь вас есть уже сейчас. В Царство Небесное зависти нету. Так вот, это страшно. Отвергнуть Божий призыв и не войти. Отвергнуть призыв Отца и не войти на пир. Помните старшего сына? Отец уговаривал, он не вошел. Бог щедр, даже очень щедр. И поэтому реакция спасенного человека, реакция гражданина Царствия Божьего, Царства Небесного, прежде всего смирение, довольство, радость, ликование, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Где можно приобрести? В Царстве Небесном. Вот куда нас зовет Господь. Итак, реакция неба на обращение грешников. Радость и ликование. Итак, небо радуется, небо ликует, когда грешник входит в Царство Небесное. Итак, дорогие мои, заканчивая эту притчу, мы должны извлечь для себя уроки. Мы все были праздно шатающимися людьми в этом мире. Это людям кажется, что они делают что-то доброе, какие-то великие дела совершают и тому подобное. Милыми, по словам хозяина этого дома, этого виноградника, они праздно стоящие люди. Так вот, Бог приглашает. Два человека было распято со Христом. Один вошел, другой отвергнул. Оба разбойники. Христос не освобождает второго разбойника от заслуженного наказания, но принимает его. Так вот, дорогие мои, какую жизнь получил разбойник? Вечную, вечную. Этот человек, который лучшие дни своей жизни отдал на служение сатане и входит в Царство Небесное, точно так, как вошел когда-то Авраам, который был послушный Господу, который является отцом всех верующих. То есть разбойник получил точно такую же вечную жизнь, как получил Авраам, как получил Даниил, как получил Давид. Обращение этого разбойника, обращение этой женщины, которая имела столько мужей, и этот, который она сейчас имела, не являлся ее мужем, оно было таким же подлинным, как было обращение Закхея, как было обращение Савла, как было обращение других людей. Такое же подлинное, такое же ценное и такое же значимое для них. Это мы, люди, привыкли сегодня делить, и говорить: о, этот человек, пусть он расскажет о своем обращении, говорит: о, какое великолепное обращение этого человека. Для кого? Для него. А для меня самое великолепное обращение – это мое обращение, не обращение кого-то. Какова польза была бы для меня, если бы сегодня полдня рассказывал человек, как Бог его чудно обратил, но если бы я не был бы обращенным? Мы должны уразуметь это, мы должны понять это сегодня, дорогие мои, что самое ценное, самое важное обращение – это мое, когда Господь меня спас, когда Господь меня обратил. Это когда Господь меня воскресил к жизни вечной, к жизни новой, и потому я дитё Его, и потому я славлю и благодарю. Не потому, что кого-то, хотя и это меня радует, и это меня вдохновляет. Поэтому, дорогие мои, пусть Господь сегодня больше нам, лучше нам объяснит эту притчу, чем я мог объяснить вам своей слабости. Молитесь об этом Господу, и я верю, Господь откроет и покажет еще больше и больше и больше, потому что это бездна богатства. Это вечное, живое Его Слово. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Дух Твой Святой влечет нас в общение с Тобой, а также друг с другом. Господи, слава, слава Тебе за то утешение, которое мы имеем от Духа Твоего Святого, за ту радость, которую Он дает нам, как детям Твоим, осознавая, Господи, свою слабость, свою нищету, свое недостоинство. Тем не менее, мы превозносим Твое святое имя, ибо, осознавая это, мы, Господи, ощущаем действие Твоей благодати, Духа Твоего Святого, который Ты дал нам. Благодарим Тебя, Господи, за утешение и радость от Него. Господи, в нас есть просьбы, наши члены Церкви, Господи, Ты для многих допустил эти болезни, они теперь находятся в одиночестве, по домам, не имеют возможности общаться, некоторые из них уже длительное время. А посему я прошу Тебя, Господи, за этих наших братьев, сестер, Господи, чтобы Ты посетил их там, в ихних домах, утешил их от Духа Твоего Святого, Господи, чтобы они почувствовали действительно, что они являются членами одного тела. Но мы также просим, чтобы Ты дал им силу, и тех, кого нужно для Тебя, кого Ты предначертал, Ты, чтобы исцелил и возвратил церковь. Но мы просим за каждого в отдельности, Господи, только Ты знаешь свои намерения. Мы просим Тебя за сестру Маринку, которая в госпитале сейчас. Боже, посети ее Твоей благодатью. Также мы просим, чтобы Ты вразумил и дал разумение, понимание врачам, определить этот недуг, а также и его лечение. Мы просим Тебя за брата Павла Приступу, чтобы Ты его посетил Твоей благодатью. Господи, столько лет он в этом винограднике на служении. И наша молитва, чтобы Ты благословил и дальше, чтобы он был, мог быть вместе с нами. Благослови, Господи, также семью Розман. Вот уже столько месяцев подряд они отсутствуют по причине болезни, не могут. Мы просим Тебя, посети и их там. Сестру Надю Кузичеву также, Господи, врачуй и исцели. Сестру Петерсон, я прошу Тебя. Также Анжелу Терещук, Господи, я молю Тебя, чтобы Ты послал Твою благодать, чтобы Ты просветил ее разум, ее мышление, ее упование на Тебя. Ради самого себя сделай это. Семью Лещук также, Господи, посети Твоей благодатью. Ты знаешь и других, Господи, тех, кого, может быть, я не назвал, но мы за каждого в отдельности просим, благослови, Господи, посети и обрадуй самим собою. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, благослови тех, кто уехал и еще будут уезжать на эти праздничные дни этого государственного праздника. Ты видишь семью Ганчук, где они будут также. Благослови, дай в полном благополучии возвратиться назад в свои дома, также в свою церковь. И нас отпусти от ног с Твоим божественным миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.